Ношение платка – терроризм уже.
Вот этими действиями хотят привить крымско-татарскому сообществу мысль, что это бесполезно.
Соседи стали трепетно относиться. У нас тут есть соседка. Она говорит, крепитесь, держитесь. Говорит, это самое главное. Говорит, мы тоже, говорит, будем молиться, говорит, за вашу семью и за вашего мужа.
Привет! Вы снова слышите подкаст «Слушай сюда» – проект «Крым Реалии», где каждую неделю мы собираемся в этой студии вместе с авторами «Крым Реалии», чтобы обсудить их самые важные, самые резонансные и, безусловно, самые крымские темы. Меня зовут Настя Бабкова, и в студии со мной сегодня Алексина Дорогань, которая делала спецпроект о женском сопротивлении Крыма. О нем сегодня будем говорить. Леся, привет!
Привет, Настя!
Но перед тем, как мы начнем, уже по хорошо сложившейся традиции, я вам хочу напомнить о том, что вот где бы вы нас сейчас не слушали, возможно, для вас есть платформа удобнее. Подумайте, мы есть на Apple Podcast, на SoundCloud, в CastBox, и все наши выпуски также выкладываются на сайте Крым Реалии, возможно, где-то вам было бы удобнее нас слушать. А если вы нас хотите еще и видеть, то у нас есть YouTube-канал, он называется, не поверите, просто «Подкасты Крым Реалии». Находите нас в поиске, и какую бы из этих платформ вы для себя не выбрали, обязательно на нас подписывайтесь, обязательно пишите в комментариях, что вам нравится, а что вам не нравится. Ну, а теперь уже давайте, наконец-то, к теме. Леся, как долго ты собирала материалы для этого спецпроекта?
В нем объединены материалы, которые были сняты и год-полтора назад, и материалы, которые были сняты этой весной, когда задерживали в Крыму на улицах Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву, и когда Лутфие приезжала в Киев после этого ареста, после суда. То есть материал, в принципе, довольно большой, вот из разных семей и в разное время снятый. То есть это жизнь семей, в которых не осталось мужчин, в которых забрали несколько мужчин. А вот у Амировых это происходило все довольно трагично, потому что Сивиль была беременна, когда забирали Резу. У нее чуть не начались преждевременные роды. Ее забирали в больницу, потом перевозили санавиации в Симферополь. Вот врачи смогли справиться с этой ситуацией, и в итоге Сивиль родила ребенка в срок, но это был очень большой стресс для всех. И получается, что в этой семье арестованы трое мужчин. Отец, сын его и зять. Это муж Фатмы Исмаиловой, вот сестры Резы, соответственно. Забирали при разных обстоятельствах. Например, отца семьи забрали в тот момент, когда они с Фатмой ехали на суд в Ростов к ее мужу. То есть в один день с сыном, но в разных местах. И тоже при таких обстоятельствах, что Фатма вынуждена была противостоять полиции, говорить о том, что отцу плохо с сердцем, да, то есть их держали на дороге, пытались его забрать, и у него стало плохо с сердцем, она пыталась объяснить, что ему нужно в больницу, и ей вот буквально из-за того, что она протестовала против всех этих обстоятельств, ей угрожали пристегнуть, ее угрожали пристегнуть наручниками к машине, чтобы вот она не сопротивлялась. И в итоге отца все-таки отвезли в больницу, но потом все равно задержали. И, конечно, сейчас уже семеро детей у двух женщин, семеро детей осталось. Вот было шестеро еще на момент, когда забирали Резу и его отца. Сейчас уже семеро, потому что родился вот младший мальчик в августе. И понятно, что не только стресс психологический, но и очень большой груз различных задач на этих женщин упал. Потому что когда был арестован только муж Фатмы, то отец очень много делал, помогал. Ездил на суды, там общался с адвокатами вместе с Фатмой, поддерживал всячески психологически ее. То есть взял на себя очень большое бремя забот, да? А сейчас фактически женщинам нужно заниматься это, ну, можно представить какой-то объем. Это адвокаты, это суды, это передачи. И это в том числе и та же самая деятельность по информированию о ситуации в семьях, о ситуации с политузниками. То есть они все говорят очень много в соцсетях о том, что происходит с их мужьями, отцами, потому что понимают, что кто еще донесет, да, эту информацию.
Здесь важно отметить, если вдруг там для полного понимания, если вдруг кто-то не знает, что очень часто у семей, которые там соблюдают ислам, у них обычно много детей, и обычно это не всегда так, но в основном женщины не работают, а занимаются домашним хозяйством, в первую очередь потому, что, ну, когда у тебя семеро детей, то как бы распределяются так обязанности, что вот по дому и воспитанием детей больше занимаются женщины, а уж зарабатыванием там средств и решением каких-то проблем занимаются мужчины. И практически все женщины, у которых забрали мужей российские силовики, вот говорят о том, что это невероятно просто еще по-человечески сложно просто выдерживать вот этот быт.
Ну, в наших историях у семей по четверо и по трое детей. И в наших историях часть женщин работает, не просто работает, а очень активно и совмещает все это еще и с общественной деятельностью, и с правозащитной деятельностью. То есть тут вообще женщины, которые очень много на себе несут, это сильнейшие характеры и способность успевать очень многое. Но и тем не менее каждую из этих семей не оставили в беде. И какие-то бытовые вопросы помогают решать вот друзья, знакомые и даже незнакомые, просто крымчане, приезжают, помогают, там, например, доделать что-то в доме, что муж не успел, да, помогают с какими-то вещами, вдруг есть у вас какие-то вещи, нет, ну вот это в другой истории тоже рассказывали, помогают психологически, поддерживают. То есть вот эта вот взаимовыручка, она позволяет держаться и физически, и морально.
Я думала, ну собрались друзья, да, там уже родственники, она говорит, я думала, Ляна, это ты родила? И все приехали, говорит, тебя поздравлять, только, говорит, шариков, цветов, говорит, я не видела. А потом, когда она уже увидела в масках людей, говорит, она поняла, что здесь что-то не то. Да, и когда моя мама тоже сходила, собирала подписи, она говорит, вы знаете, насколько, ну, дружные, говорит, мы семьи, что, говорит, к нам постоянно, говорит, приходят гости, родственники, да, много знакомых. То есть и поддержка, и друзья, и общение. Да, то есть соседи стали трепетно относиться. У нас тут есть соседка, они тоже христиане, у нее трое сыновей. Когда я однажды возвращаюсь домой, подошла соседка и говорит мне, как там, говорит, ваш муж? Я говорю, ну, все так же, пока без изменений. Она говорит, крепитесь, держитесь, говорит, это самое главное, говорит. Мы тоже, говорит, будем молиться, говорит, за вашу семью и за вашего мужа.
У нас даже была как-то на сайте история о том, что один из задержанных крымских татар строил дом и не достроил его до ареста, и получается, что у них было временное у семьи жилище, которое вот они должны были уже скоро переезжать в собственный дом. И как бы все, дом не строится, все остановилось, и соседи, знакомые там, и незнакомые тоже, просто все мужчины пришли на работу и помогают достраивать этот дом. На самом деле линия взаимоподдержки – это такая красная линия в твоем материале.
Да, это самые главные вещи, о которых хотелось бы рассказать, как люди справляются с тяжелейшими ситуациями, благодаря тому, что поддерживают друг друга, детей друг друга, общаются, не молчат. Это очень важно. И, в общем-то, так и родилась и «Крымская солидарность», так родился проект «Крымское детство».
Авторы проекта «Крымское детство», его инициировали Мумнина Салиева и Лутфия Зудиева, которая у тебя героини твоего сюжета. Расскажи, вот как они решили объединяться в такую...
Вот,
огромный детский сад. А на секундочку, я сейчас напомню, извини, что перебила тебя, нашим зрителям и слушателям, что уже более сотни крымских детей дожидаются своих отцов из тюрем, из СИЗО. То есть это речь не о 5 и не о 10 детях. В такой ситуации оказались более сотни детей.
То есть мы стараемся дать им возможность попробовать себя в различных направлениях. Кто-то проявляет себя больше в творчестве, кто-то больше себя проявляет в риторике, кто-то больше проявляет себя в мастерстве ораторском, да, то есть хорошо получается стихи рассказывать и учить. То есть дети же все абсолютно разные, и как раз-таки задача этого центра была не стандартизировать их, чтобы они были все абсолютно шаблонные, да, а наоборот прочувствовать, что даровано Богом конкретно этому ребенку, и именно это в нем найти.
Мумина рассказывает, что мысль создать такой проект пришла ей в голову как раз после задержания мужа. Она и так занималась до этого общественной деятельностью, но тут она поняла, что нужно делать еще что-то. И вот появился, родился такой проект. Детям и устраивают развивающие занятия и помогают из разных городов и из разных стран с тем же отдыхом, с оздоровлением, с какими-то развлечениями, и психологи с ними работают, потому что это тоже очень важно. Не все дети с этим могут справиться, с таким стрессом, собственно говоря. Мумине при этом успевает заниматься своими детьми, успевает работать, успевает писать диссертацию, успевает рассказывать европейцам в ОБСЕ о том, что происходит в Крыму, и при этом вот координировать проект «Крымское детство».
Именно в тот момент, когда за супругом закрылась дверь в день его ареста, вот вы не поверите, именно в этот момент, глядя на своих детей, я поняла, что что-то нужно делать, потому что в этот день были аресты у нас дома и еще у 5 соотечественников. И в совокупности с количеством этих детей уже была цифра 100 детей политзаключенных. Более 30 семей, более 100 детей, которые сегодня нуждаются в том, чтобы скрасились их краски детства.
То есть это такая очень большая нагрузка, да, не каждому будет она по силам и тому, у кого своих детей нет. А уж человеку, у которого несколько детей, и такая разнообразная нагрузка, вот это вот очень непросто. Но ей это удается. И еще перед арестом мужа она говорит, что вот, ну, как были какие-то предчувствия, ну как, сейчас очень многие люди, которые занимаются общественной деятельностью и как-то активны вот в Крыму в этом плане, чувствуют, что с ними может это произойти. И она тоже ощущала, что такое произойти может, тем более, что один обыск уже был у них дома, который ни к чему не привел, ничего же не нашли. Ну, что там искать, если ничего нет?
Ну, я тебя прошу.
Ну,
кого мы обманываем?
Ну, можно подбросить, если есть желание, да, но, видимо, желания такого не было, было желание что-то найти. Поэтому первый его обыск не увенчался никаким нахождением ничего, и мужа тогда отпустили. Ну, вот она уже чувствовала, что нужно учиться, ну, сдать на права, например, да, вот чтобы как-то быть более автономной. И успели они хадж совершить тоже. И, в принципе, морально люди продумывают о том, что они будут делать вдруг, если вот мужа заберут, отца мужа заберут.
Давай послушаем, как Мумина Салиева вот рассказывает о своих впечатлениях, как она думает, за что их задерживают на самом деле.
Что, в принципе, берут людей за их гражданскую позицию, за их активизм. Я теперь еще больше убеждена в целях силовиков. Они, с одной стороны, не просто хотят зашугать народ, Потому что вот такие целенаправленные действия, они, да, с одной стороны, пугают народ, но с другой стороны, они хотят показать, как я это называю, знаете, такой мнимый эффект мотылька, который летит на огонь. То есть они хотят показать, что вот ваш активизм к чему приводит. То есть это вселяет в сердца людей пассивность. То есть люди думают, что активничать в Крыму не нужно. То есть вот они сейчас вот этими действиями хотят привить крымско-татарскому сообществу в первую очередь и всем другим людям разных национальностей, которые ведут какую-то активность в Крыму, чтобы привить мысль, что это бесполезно.
Есть как бы вот такое мнение, что аресты за кухонные разговоры, да, за то, что люди где-то с кем-то когда-то обсуждали какие-то вопросы там политические. Появляются какие-то тайные свидетели, которые говорят о том, что вот этот человек состоит в политической партии, или он рассуждал о Хизбут-Тахрир, он говорил о политике в России. Ну, то есть это какие-то осуждения за кухонные разговоры, потому что у этих людей ни у кого нет никаких ни оружия, ни ничего.
Мне когда-то глава информцентра украинского Хизбут-Тахрир Фазыл Амзаев рассказывал о том, что были эпизоды, когда выходили мужчины из мечети и обсуждали, что правильно, что неправильно по Корану, как в той или иной ситуации должен там поступить человек согласно Корану. И эти вопросы тоже потом вызывали вопросы, извините за тавтологию, уже у силовиков. И, казалось бы, что тут такого? Люди просто обсуждают. Ну, обсуждают, ну, вот, какие-то вещи, которые мы постоянно обсуждаем. Мы постоянно обсуждаем политику. И если человек еще и верующий, он, конечно же, постоянно обсуждает религию. Но почему тогда вот это здесь становится причиной задержания?
Вот вернемся к истокам, да, с чего все началось. Понятно, что не для Крыма, потому что для Крыма все началось с аннексии, преследования людей, которых якобы подозревают в частности к партии Хизбут-Тахрир. А с чего все началось в России? В России все началось с решения Верховного суда в 2003 году, который запретил в ряде 15 организаций, в том числе и политическую партию Хизбут-Тахрир, заявив, что она якобы террористическая. Какова была мотивация? Вот это самый интересный момент, о котором не очень часто говорят, но он очень важный. Что этот суд мотивировал? Почему партия террористическая? Написано там следующее. Партия исламского освобождения, Хизбут-Тахрир аль-Ислами, организация, которая имеет цель устранения неисламских правительств и установления исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания всемирного исламского халифата. Первоначально в регионах с преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ. Основные формы деятельности. Воинствующая исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к другим религиям. Активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола в общество, прежде всего пропагандистская с мощным финансовым подкреплением. То есть, что мы имеем? Разговоры. Вот просто разговоры. Где здесь терроризм, совершенно никому не понятно. В первую очередь непонятно это правозащитному центру «Мемориал», который утверждает все эти годы, что Хизбут-Тахрир преследуется совершенно необоснованно, потому что в мотивировочной части нет никакого терроризма вообще, вот в принципе. И, соответственно, это не подпадает под определение терроризма в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Вот, например, Севиль Омерова в твоем материале говорит о том, что вообще не обязательно вот то, что мы говорили, обыск был, нашли, не нашли, сейчас не нашли, потом найдется. То есть она считает, что на самом деле подвержены риску любые активисты и люди, которые просто соблюдают ислам.
Есть как доказательства, нет доказательств, но ты террорист. Ношение платка – терроризм уже. Ношение цвета – терроризм у них ассоциация. Ношение бороды – терроризм, извините за выражение, да? А то, что сейчас происходит в Крыму, убийство в открытую, наркота везде – это не терроризм. А мирных мусульман, которые читают пятикратный намаз, держат оразу, когда женщина закрывает свой аврат до начала до конца, это принимают за терроризм.
В очередном сюжете российских
СМИ... За это дают сроки 14, 15, 20, 12 лет.
20 лет, если за организацию. То есть там есть...
Где
в этой статье там два пункта, по которым в основном предъявляются обвинения. Это
либо организаторы ячейки, да, либо участник ячейки.
Да. Участникам до 20 и 10 лет получают...
Да, и, как
получают...
правило, из доказательств это некие тайные свидетели ФСБ.
В российских СМИ вам вряд ли расскажут в очередном сюжете о Хизбут-Тахрир о том, о официальную позицию самой партии, которая все эти годы настоятельно утверждает и постоянно подчеркивает, что да, Хизбут-Тахрир на самом деле это действительно их цель установления
халифата.
Хочет
халифат, да, но не насильственным.
Давайте
путем.
Так еще ремарка. Что такое халифат? Это теократическое государство, которое живет по законам шариата.
То религиозным есть, законом. Да, религиозным, да, законом. Не светским, а религиозным законом.
Вот, они считают, что так правильно, но при этом всегда Хизбут-Тахрир подчеркивает, что ненасильственным методом просвещения. То есть их задача рассказать, почему они считают, что это хорошо, почему они считают, что так правильно. А там уже это выбор каждого, соглашаться с этим или не соглашаться. Но никаких насильственных действий, никаких терактов, убийств и тому подобного Хизбут-Тахрир никогда не пропагандировали.
Люди получают огромные сроки за то, что они что-то думают, там, во что-то верят.
Ну, по сути, на самом деле, если так вот подумать, разобраться, как ты докажешь, вот человек принадлежит к Хизбут-Тахрир или не принадлежит? Это люди, это правоверные мусульмане, которые совершают намазы, которые чтут все традиции, которые читают Коран. И, по сути, вот как и сказала Севиля Мерова, любой, кто религиозный, ну, косвенно может подпадать под это подозрение.
Да, и можно подвести любым тайным свидетелем, сказать, а вот он разговаривал на тему Хизбут-Тахрир, не раскрывая свидетеля.
И то даже не обязательно. Можно просто сказать о том, что он рассуждал,
да,
о устройстве власти.
Информационно-аналитический центр «Сова» отмечал, что еще вот в начале 2000-х в том же Узбекистане под эту гребенку задержаний попадали как настоящие члены партии, так и совершенно непричастные к этому люди, ну, даже к партийной деятельности. Вот говорили о том, что... Ну, так вот совершенно могли попадать, вот могли брать всех. Но это что касается Узбекистана. А сейчас, вот, например, я сейчас вспоминаю один из случаев, когда сестра одного из крымских задержанных, у нее прям вот был нервный смех, когда она спросила у силовика, за что вы задерживаете? Он говорит, за Хизбут-Тахрир. И у нее был нервный смех, она говорит, а что это? Ну, то есть человек... впервые слышит название для него, ну, ему просто эта тема вообще неизвестна. А что это? А силовик ей отвечает, вам это брат, дескать, расскажет. Но она в шоке, она говорит, я уверена, что и он сам вообще никогда и не слышал такой партии. Ну, потому что, ну, она же, наверное, брата своего знает, интересовался он какими-то вещами или нет. Но в любом случае речь идет о таких вот каких-то действиях, которые к терроризму никакого отношения не имеют.
А у тебя какое сложилось впечатление после того, как ты сделала этот материал? Какой у вот этих жен настрой?
Никогда не сдавайся. Вот это такой пример человеческого духа, потрясающий совершенно. Никогда не сдавайся, ни при каких обстоятельствах. Отстаивай свои права. Делай все, что в твоих силах. Это очень такой мощнейший посыл. Вот они, даже если им тяжело, трудно, плохо, они собираются, это же Фатма Исмаилова, собирается с силами и занимается и передачами, и всем, чем только нужно. График расписан, там и суды, и все полностью. И они ездят в Ростов на суды, поддерживают своих мужей, своих соотечественников, своих отцов, и полностью находятся в контакте и занимаются всем, чем только возможно, все, что только в их силах. И видно, что это люди, которые очень мужественны духом, то есть, ну, мужественность в каком плане? В том, что сила большая, преодолеть все, даже там оказывают давление, а человек идет дальше. И таких людей очень сложно запугать.
Но при этом пытаются, потому что вспоминали о том, что ему Минесса Лиева и Лутфия Зудиева уже оказывались.
Наглядная, да, совершенно ситуация, когда задерживали силовики вот прямо на улице, и Мумине, и Лутфие прямо на улице окружали, задерживали по административному делу, как большого-большого преступника, массы народу, не давая позвонить ни адвокату, никуда. Вот это была такая ситуация, когда Мумине вышла от свекрови, взяла рецепт, одна из их дочерей серьезно больна, у нее серьезный диагноз, который требует лечения онкологическими препаратами. Она взяла у свекрови этот рецепт и шла на аптечный склад. Лекарства нужно вводить четко по конкретным дням. То есть там нельзя нарушать последовательность. И ей не дают позвонить адвокату. Она, соответственно, не может взять это лекарство на аптечном складе и пролечить ребенка. Все это она, конечно же, рассказала в суде и пыталась донести до судьи, где вот та необходимость вот таким образом задерживать на улице по административному делу. Почему нельзя было просто прислать повестку? Ведь это никакое не уголовное преступление, ничего. И по вот таким вот действиям, по таким задержаниям хорошо заметно, что речь идет именно о попытке внушить страх, остановить человека в его деятельности. Но наши героини считают, что наоборот, вот эти случаи привлекут еще больше крымско-татарских женщин в активизм, что это настолько вот было показательно, вопиюще. И Мумина говорит, что, например, под центром по противодействию экстремизму, под судом, она увидела людей, которых она на всяких массовых мероприятиях не видела все эти 5 лет. А они пришли, вот сейчас уже не выдержали вот такого давления, то есть люди возмущаются больше. Наоборот.
Очень много, конечно же, за все эти годы, не первый материал, где мы говорим о Хизбут-Тахрир, о вот этих задержаниях, о том, зачем это может быть, по мнению экспертов и участников, что это вообще такое. И очень часто я слышала такое мнение и от экспертов, и от участников всех этих событий, что таким образом они считают, что их пытаются запугать, но на самом деле они думают, что российские силовики себе же делают только хуже, потому что чем больше они производят этих репрессий, тем больше поднимается людей.
Да, есть такое мнение, и ведь оно, наверное, не на пустом-то месте сложилось, а в процессе наблюдения того, как это происходило, как появлялась крымская солидарность, как подключались люди, как приходили все новые и новые, сколько людей приходит на выручку, на помощь и даже просто морально поддержать под суды, под там, тот же центр по противодействию экстремизму.
Притом все наглядно, прекрасно понимают,
я думаю,
что
нашим героиням наглядно это видно.
Очень всегда, практически всегда, когда происходит суд, особенно когда это еще стадия рассмотрения в Крыму, под судами собираются множество людей. И не все крымские татары, кстати говоря.
Конечно, да.
Приходят,
да,
и кроме крымских татар очень много людей.
Вот Лутфия Зудиева говорила о том, что периодически есть люди, которые не понимают, как вот женщина, верующая женщина, занимается правозащитой, занимается общественным активизмом. И она говорит о том, что сейчас вот в Крыму очень много людей объединены этой идеей борьбы с несправедливостью, на их взгляд. И тут нет разделения ни на пол, ни на преклонный возраст, молодой возраст, ни на национальность, ни на религию. Да, что вот эта люди неравнодушные, которые не могут пройти мимо просто тех моментов, которые им кажутся несправедливыми, не хотят молчать. Я хотела бы рассказать об одном вот случае того, как относятся к всем этим ситуациям в СИЗО и судах задержанные, арестованные. Эту историю рассказывал нам Эдем Агабекиров. Как-то его это привезли в суд на очередное слушание. И вместе с ним в автозаке был мужчина, грузин, Владимир, по-моему, его зовут. И, как всегда, под судом собрались вот женщины крымских татар, заключенных. И когда их выводили из суда, этого мужчину вели первым, Эдемага вторым, и конвоир увидел женщин, многие покрытые, и он при вот этом мужчине-грузине сказал, что что-то подобное, как они уже надоели, их бы собрать всех в одном месте и расстрелять. Что-то, какую-то вот подобную фразу он сказал. И этот задержанный услышал эту фразу, и Демаха говорит, он моментально ко мне обернулся и начал что-то кричать. Я понял, что произошло что-то вот из ряда вон выходящее, но нас завели в автозак и специально рассадили по разным углам автозака. Но он продолжал кричать и рассказал мне, что он услышал от этого конвоира. И все, кто были в автозаке, это не два человека, все, кто были в автозаке, начали раскачивать автозак в знак протеста против этой фразы. И сотрудники все настолько были испуганы этой ситуацией, что потом, когда их вернули уже обратно в СИЗО, пришло руководство, извинилось за слова этого конвоира, и он сам должен был извиниться, и он извинился за то, что он это сказал. Вот такая вот поддержка внутри СИЗО. Фраз каких-то агрессивных, которые были сказаны против крымских татарок, собравшихся в суде. Это потрясающе, потому что люди даже в таких условиях пытаются протестовать и не допускать каких-то вопиющих случаев. Вот такая вот история.
Спасибо, Леся, что рассказала о сопротивлении женщин в Крыму, о том, как Крым сейчас объединяется против задержаний, против незаконных, по их мнению, судов, и не только их мнению, и правозащитных организаций. И очень многие правозащитные организации и международные суды признают преследование по обвинениям в причастности к Хизб-ут-Тахрир несправедливыми и религиозно, и политически мотивированными. Спасибо, что собрала эти все истории для того, чтобы показать всю картину.
Спасибо тебе большое.
Я еще раз, если вы первый раз пропустили, призываю вас посмотреть материал Леси. Он есть на YouTube-канале «Крым Реалии» и, конечно же, на нашем сайте, для того, чтобы вот собрать эту полную картину. Надеюсь, наше вот дополнительное обсуждение тоже вам в этом поможет. И обязательно подписывайтесь всюду на наши подкасты. SoundCloud, CastBox, Apple Podcast. Есть мы еще на сайте Крым Реалии, YouTube-канал подкаста Крым Реалии. Выбирайте, где вам удобнее, подписывайтесь и пишите нам свои комментарии, что вам нравится, а что вам не нравится. А если вы нас слушаете на Apple Podcast, то не забудьте нам еще и поставить оценку. Это очень важно, потому что помогает нам и другим людям рассказывать больше о Крыме. Пока!